Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
Точнее, о премьерах мы говорим в этом киноблоге. В студии у нас, как по-прежнему это случается по пятницам, находится наш кинообозреватель Нурбек Иманов, который посетил кинопремьеру, самую горячую этого отрезка времени в мировом прокате. Это экранизация очередная Стивена Кинга, даже вторая ее часть, новая экранизация уже полноформатной. Называется она «Оно 2». Нурбек, привет, рассказывай, как оно было?
Всем привет. Это, да, как Тимур уже сказал, вторая часть «Оно», нашумевшего хита прошлогоднего.
Прошлогоднего, да.
Да, это по произведению Стивена Кинга. Был фильм, мини-сериал в 90-м году. «Оно» Андреас Мускетти решил снять свое «Оно» со всеми вытекающими. И сейчас нам представили ремейк, ну и вторую часть, сиквел. И оно очень длинное, первое впечатление. Фильм идет почти 3 часа, 2.50 его хронометраж. И они его выпустили в очень подходящее время, когда других громких премьер в кинотеатрах практически нет. А завлекают на него тем же самым клоуном Пеннивайзом, шариками красными и громкими именами в титрах.
Что касается громких имен в титрах, кого мы можем лицезреть на экранах?
На экранах мы видим тот же актерский состав детей, которые были в первой части. Они очень хорошо играли и очень всем понравились. И небольшое отступление. После успеха первой части эти детишки выдали свой список, кого бы они хотели видеть взрослыми себя. И там сплошь такое, знаешь, Dream Team. Там был и Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Джейк Джилленхол, кстати, Джозеф Гордон-Левитт. То есть такие столпы Голливуда. Но попали из списка в фильм в итоге Билл Хейдер. Он сыграл Ричи. То есть актер, который сыграл маленький Ричи, он добился своего. И София Филлис, которая играла молодую Беверли, она тоже пожелала видеть Джессику Честейн. И в итоге взрослую Беверли играет Джессика Честейн в этом фильме. Ну, остальные актеры, их имена, конечно, не такие громкие. Но вот, например, Бена играет Джей Райли. А Билла играет Джеймс МакЭвой.
Ага.
Вот, то есть, ну, нас завлекают Биллом Скарсгардом, который сыграл «Оно» великолепно в первой части. Здесь мы видим Джеймса МакЭвоя и Джессику Честейн из самых знаменитых.
МакЭвой сам любил играть довольно отрицательных персонажей, в том числе умеет попугать парень, а тут он выступил в качестве протагониста.
Да, испуганного мальчишки, повзрослевшего.
В очередной раз через 27 лет уже соберется с духом, надеемся, по крайней мере, и, скажем так, поборет «Оно». Ну, это вот как раз хороший пример для того, когда можно говорить о фильме свободно, потому что, ну, какие могут быть спойлеры? Это литературное произведение, которое в свое время стало бестселлером, и многие из тех, кто увлекался историями ужасов, в том числе и творчеством Стивена Кинга, это самый объемный его роман, все они уже знают, кто такой клоун Пеннивайз, и что это «Оно» совсем не такое и «Оно», то есть может менять свои состояния в зависимости от того, чего человек боится, потому что этот космический монстр любит питаться испуганным.
Ну, он питается всем подряд, но да, наиболее вкусным он считает испуганных детей, поэтому он их завлекает, а потом страшно пугает.
Ну, здесь, да, история не новая, потому что, в принципе, то, что твои страхи могут быть использованы против тебя, они отражены во многих литературных произведениях и в кинематографе в том числе. Но, однако, в чем талант Стивена Кинга? Это собрать все самое модное и сделать его каким-то каноном, да, в итоге всего ужаса, который происходит, в том числе, что и «Кошмар на улице Вязов»-то, он вышел за 2 года до публикации «Оно», а кто, по сути, тот самый каноничный Фредди Крюгер, он тоже использует страхи против своих жертв, правда, материализуя их не с помощью клоунов и всех остальных, а делает это в сновидениях.
Да, я когда впервые посмотрел «Кошмар на улице Вязов», мне было мало лет, и я долго потом боялся спать, потому что боялся, что ко мне придет Фредди Крюгер и жутко меня испугает.
Угу.
Но оно здесь, знаешь, у Стивена Кинга, и в частности вот в новых экранизациях, это больше произведение, оно страшит тем, что, ну, взрослением, то есть... Как мы знаем, и в романе, и в фильмах речь идет, ну, в фильме, по крайней мере, вот в новой первой части, они разделили четко взрослых и детей, во второй он ближе к роману, там больше смешения, а в первой части мы видим исключительно детей, которые борются с клоуном, оно, ну, с первобытным ужасом, впервые с ним сталкиваются и борются, и это история о взрослении, о страхах и о том, что ну вот, когда ты подросток, что тебя окружает, и вот этот, как внешний мир на тебя может повлиять, и как вообще внедриться в этот внешний мир. И в этом, как бы, безусловный плюс и самой книги, и фильмов.
Что ты можешь сказать об этой картине? Понятно, что первая часть стала хитом, от нее очень много всего ждали, и, конечно, ждали от Билла Скарсгарда очень многого, потому что все-таки повторить успех в сериале, который вышел в 90-х годах, там прекрасно сыграл Тим Карри, именно он потом стал даже героем многочисленных мемов, всего, что связано с клоурофобией, именно так называется психологическое состояние, когда человек дико боится клоунов, и Стивен Кинг сам сказал, что не только легендарный клоун Пога, то есть это серийный маньяк-убийца из 70-х в Соединенных Штатах, который, жертвами которых стало около 30 детей, да, это кошмарный случай, который породил вот эту боязнь клоунов, на самом деле, сделав их из самых веселых персонажей, самыми недоброжелательными
персонажами. Я про клоуна Пога не слышал, но вот у меня всегда есть настороженность к этим клоунам. Они, по-моему, какие-то жуткие персонажи.
Это двуличность, на самом деле. Если мы будем разбирать, откуда вообще идет вот эта вся депрессивная составляющая, можем вспомнить, что раньше каноничными клоунами были паяцы Арлекин. Арлекин — это сорвиголова, которая вечно уводит жену у паяца. Паяца — это клоун печального образа. Что значит? Ну, в любом случае, заметьте, как работают у нас официанты. Люди, которые вечно улыбаются и в результате подавляют свои отрицательные эмоции. Все это приводит к депрессии. Это на самом деле является проблемой. Люди проходят психологическую реабилитацию. У клоунов то же самое. Теперь профессия переживает полный кризис на самом деле.
Ну и фильм, оно, ты упомянул Тима Карри, да, до появления нового фильма Энди Мускетти, это режиссер обоих фильмов. Основным, как это, мемообразующим в этой всей истории, конечно, был клоун Пеннивайз в исполнении Тима Карри. Он там выглядит очень внушительно, он одновременно забавный, смешной и в то же время может тебя съесть. А тут Билл Скарсгард, он изначально жутковатый, со своим вроде бы веселым танцем, но он тоже страшит. Ну, я не знаю, кого он может веселить, но, по крайней мере, меня он страшит. И основным, вот, мемообразующим стал Билл Скарсгард за последние несколько лет, потому что, ну, где бы ты ни упоминал оно, Тима Карри, к сожалению, отошел уже на второй план. Это, знаешь, как... Ну, конечно, такие вещи, наверное, не нужно сравнивать, но это примерно как Джокер в фильме Тима Бёртона в исполнении Джека Николсона и Джокер в исполнении Хита Леджера в фильме Нолана. Когда раньше был только один Джокер, Джек Николсон, которого тоже везде все вспоминали, а теперь, кроме Хита Леджера, ну, считается он лучшим, по крайней мере,
сейчас.
Ну,
это мы еще посмотрим, да, пока
да, скоро. Мы поговорим об этом фильме тоже, и о нем тоже очень разные отзывы, но я слышал такое, что его сравнивают по влиянию, что он будет примерно таким же, как «Темный рыцарь» Нолана.
Ну, это мы посмотрим.
Это мы еще поговорим.
Вторую,
да,
часть «Оно» мы уже увидели. Первая часть, она чем порадовала? Во-первых, прекрасные съемки, понятное дело, это голливудское качество, от него никуда не денешься. В том числе какое-то смысловое, стилистическое переосмысление фильма. Нас вернули в атмосферу 80-х. Там все лампово, там все красочно, исключая того, что какой-то ужас живет под этим городком, который терроризирует детей. Во всем этом надо разбираться. О том, как соответствовал ли книжный исходник, собственно, тому самому фильму. Ну, Стивен Кинг, насколько я понял, покровительствовал всему этому делу и сам участвовал в разработке сценария. Однако там тоже было очень много противоречий от диванных критиков. Что можно сказать о второй части? А оказалась ли она такой же сильной и такой же интересной, как первая?
Ну, на самом деле, первая часть была все-таки сильнее. Там очень хорошо отыгрывали дети, и химия между ними чувствовалась лучше, и их историями ты проникался больше. А во второй части уже взрослые, и несмотря на то, что их играют достаточно хорошие актеры, уже меньше, менее органично они смотрятся, потому что по большей части тот же Джеймс МакАвой выглядит таким растерянным и непонятным. То ли ему играть одного из героев из фильма «Сплит», в коих он сыграл
сколько
множество,
там
ипостасей-то. А Джессика Честейн такая ходит вся немножко растерянная.
То ли на Марс лететь, спасать этого товарища.
Брошенного Мэтта Дэймона.
Или не надо, да. А тут клоун какой-то.
Да. И самым лучшим, на мой взгляд, и я почитал там отзывы некоторые, здесь выглядит Билл Хейдер. Это такой актер, он более комедийных персонажей чаще всего играет. Здесь он смотрится к месту, играет хорошо, и его история, ну, его образ, он наиболее живой, что ли. И мне понравился персонаж Эдди, который... Да, Эдди, по-моему, который сыграл Джеймс Рэнсон, которого сыграл. Он очень... Ну, это такой... Он тот же самый вот маленький Эдди, только уже повзрослевший, с теми же страхами, с теми же такими комплексами.
Но в новом теле.
Но в новом теле, да. И хочу отметить, что все актеры, ну, просто прям жутко похожи на... Ну, взрослые актеры похожи на детей, которые их играли. Даже тот же самый толстяк Бен, его, кажется, звали, да? Который, он вырос, стал таким очень видным мужчиной, мускулистым, то есть он преодолел все свои...
Однако комплексы. Внутри спрятан все тот же растерянный, да, застенчивый, пухлый,
да, который
мальчик.
Умрет один, ему Пеннивайз все время, когда его видит, говорит, что «А, ты тот же мальчик, который боялся умереть один, и ты так и умрешь». И он даже похож на своего, ну... актера, который его сыграл в детстве, и как будто они все родственники, знаешь. Меня это вот очень сильно поразило.
Кастинг хороший. Что с сюжетом и сценарием, на который обычно мы всегда жалуемся, что касается
голливудских? Ну, тут тоже можно пожаловаться, потому что это такая сумбурная мешанина из всего. Помнишь, как в книге они попадали в вот это измерение, как оно называлось, «Мертвые звезды», да?
Да-да-да.
И там они повстречали черепаху Матуин, на которой все держалось. Здесь ко всему этому есть только отсылки. То есть они никуда на самом деле не попадают. Они попадают вот в логово Пеннивайза, куда он упал. Я не помню, были ли в книге индейцы, но здесь есть индейцы с очень интересным названием Шакопива, которые тоже пытались изгнать его, но у них не получилось. И вот Майк, хранитель всей этой истории, как бы связующее звено, это вот... Он остался в Дерри, когда понял, что...
Архивариус местный.
Да, он работал в библиотеке. Когда он понял, что оно все-таки вернулось, он призвал всех обратно. Ну, тут все примерно как в книге. Они, чем дальше от Дерри, они забывают, что с ними произошло. Все свои ужасы, которые они пережили в детстве. И не всегда понимают, что такое. Но когда возвращаются, постепенно вспоминают. И сюжет напоминает такой, не знаю... Как в компьютерных играх, квест, знаешь, и Майкл их всех собирает, рассказывает им все это. Происходит очень странная сцена в ресторане, где их пугают печеньки с предсказаниями, не только своими предсказаниями.
Это каноническая, да, кстати, сцена из кино, из книги, прошу прощения, да, именно она является завязкой самой книги.
Да, там они пытаются что-то узнать, но вот проблема всех фильмов про выживание — это люди друг друга не слышат. То есть я сейчас говорю конкретно про фильм.
А слышат ли люди в жизни друг друга, Нурбек? Особенно, когда мы предостерегаем друг друга. Говорим, не женись в третий раз. Может быть,
не
нужно.
Ну, когда ты...
Просто на свадьбу сейчас после эфира поеду.
Да-да-да, когда ты очень сильно кем-то увлечен, никого не хочется слушать. А тут они буквально даже в каких-то важных моментах перестают друг друга слушать, начинают разбегаться, сумбурно бегать туда-сюда. Но в итоге Майкл их убеждает пойти найти вот этот тот самый элемент компьютерной игры, найти каждому свой артефакт, чтобы в конце победить Пеннивайза. И они заново переживают какие-то вот уже, ну, это такой некого рода посттравматический синдром, когда они победили его в первый раз, и как они жили после этого дальше,
не хочется,
как они
возвращаться, конечно.
Да.
Потому что тебя пугает, особенно если тебя это напугало в таком ранимом периоде
детства.
Ну,
с другой стороны, это же их и связало, и есть же такое мнение, я с ним, кстати, согласен, что и книга, в первую очередь, это история о дружбе и о том, ну, как я уже вначале сказал, о взрослении, то есть это в первую очередь о самих людях, а не о каком-то ужасе. А ужас, тот же самый Пеннивайз, он же мимикрирует под все что угодно. Он может превращаться в кого угодно, напугать как угодно, вызвать твой самый глубокий страх. И это некая такая, ну, не отсылка, а как аллюзия на то, что тебя пугает вот это все, и ты с этим борешься. Ну, то есть и фильм, и книга в первую очередь, конечно, о людях и взаимоотношениях. Но, опять же, длинный хронометраж. Энди Мускетти вообще заявил, что он планировал сделать 4-часовой фильм, но студия его урезала буквально до 3:50 фильм идет. И, видимо, из-за этого какие-то сюжетные линии там, они смешались, осталась некая недосказанность.
Слушай, ну когда ты экранизируешь книгу, в которой больше 600 страниц, объемное произведение, да еще, знаешь, я читал книгу, и для меня это является, в первую очередь, каноном, потому что, ну, все-таки, что у мини-сериала это было как-то не очень зрелищно, то здесь, наоборот, все довольно зрелищно, но как раз-таки тот голливудский хронометраж не позволяет разгуляться фантазии как сценаристов, так и режиссеров. Там ведь у Стивена Кинга все происходит совсем по-другому. Сначала есть какая-то проблема. Все начинается именно с того, что вот те самые взрослые, они возвращаются в свое детство, и это все большой, огромный флешбэк. И идет борьба и со временем, и с собой, и с взаимоотношениями с другими людьми. И все это проходит через какое-то помутнение рассудка, в которое тебя своим каким-то медитативным стилем письма вводит тебя в это все Стивен Кинг. И тут появляется клоун. И когда ты где-нибудь на наедине с этой книгой находишься у себя дома, вот тогда по-настоящему страшно. А было ли страшно в кинотеатре, Нурбек?
Местами. Там спецэффекты, конечно, некоторые очень впечатляют. Они такие внушительные и жуткие. Но чаще всего это такая компьютерная графика, которая очень заметна. Наиболее страшные моменты, когда ты остаешься наедине именно с обличием Пеннивайза в образе клоуна, которого, ну, я повторюсь, отлично сыграл Билл Скарсгард, и когда он с тобой разговаривает и пытается тебе что-то внушить, это, наверное, наиболее жуткие моменты, но там есть очень смешной в конце спойлеры, внимание, когда они думают, что они его уже победили и шарахаются по этой пещере с фонариками, и вот это классический скример, как из фильмов ужастиков, но он такой внезапно, ты сидишь и думаешь, неужели это все? Но понимаешь где-то, что, наверное, что-то еще будет, но не ожидаешь, что именно такого. А он раз в образе Пеннивайза такой: «А, Майки, ты что, им не все рассказал?» И такой прячется. И вот этот момент немножко пугает.
Вот. Ну, крики были в кинозале.
Да,
помните, выбегал.
Да, да. Люди боялись. Зал был полный, это наверняка потенциальный хит. И потому что, ну, во-первых, сейчас смотреть особо нечего, а во-вторых, всем понравился первый фильм. У него очень такая активная рекламная кампания. Ее даже, кстати, если вы пойдете в кинотеатр, для вас будет сюрпризом. Там это от студии Warner Brothers. Они впервые в интернете, не было этого ролика, наверное, до премьеры, до вчерашнего дня. Там показывают впервые такой спин-офф фильма, помнишь, про этих... про «Отряд самоубийц», там уже про Харли Квинн и про женщин-антагонисток из комиксов из Готэма, называется «Хищные птицы», и там они очень прикольно связали фильм «Оно», там появляются такие шарики, и ты думаешь, неужели фильм начался без трейлеров? И тут прибегает Харли Квинн, раскидывает эти шары, говорит, да надоели эти клоуны, типа, ну, смотрите на меня, что-то такое, и там показывают очень короткий тизер этого фильма «Хищные птицы», наверное, скоро будет нормальный расширенный трейлер.
Ага.
Ну, естественно, показывает трейлер Джокера, да. И мне понравилось больше всего, наверное, впечатлил вот этот момент в фильме. Сам фильм, не сказать, что он очень плохой, но он не так хорош, как первая часть. Взрослые сильно уступают детям, очень много всего происходит, в основном все сумбурно, и вот взрослые персонажи, они не сильно и влияют на происходящее, они больше такие ведомы своими воспоминаниями, Пеннивайзом и, ну, вот обстановкой. И еще я отметил, почему-то в Дерри очень мало людей.
Небольшой шахтерский город.
Их практически нет. Есть такие сцены, где вот есть только главные персонажи, вот этот клуб неудачников, и больше абсолютно никого нет. И люди появляются только там, где необходимо их присутствие.
Для сюжета, да?
Да, и это очень сильно бросается в глаза.
Угу. Ну, что ж, стоит ли смотреть его, это уже решать нашим слушателям. Другое дело, стоит ли на это тратить деньги. Вот об этом стоит подумать, когда мы наполняем кассу одного или другого фильма. Ну и в завершении, Нурбек, скажи, пожалуйста, а что все-таки ты считаешь каноном ужаса? Понятное дело, что клоун Пеннивайз встанет в ряд, наверное, вот этих монструозных созданий кинематографа. Но какой фильм ужасов стоит считать каноном? И которые, возможно, потом возродят и сделают опять заново. Мы же любим возрождать из пепла какие-то мини-сериалы.
Ну, на мой взгляд, это довольно сложный вопрос в том плане, что классическая схема ужастика настроится на скримере, на каком-то неведомой штуке, которая тебя в любой момент может напугать. И могу сказать лично, какие фильмы меня пугали там в детстве. Это «Кошмар на улице Вязов», как я уже об этом говорил в начале. Ну а потом действительно меня напугало фильм, который называется «Экзорцист». А. Это 76-го или 78-го года, по-моему. Это классический уже фильм, он культовый. Многие сцены из этого фильма очень часто цитируются в других фильмах, в произведениях, там, в интернете, где угодно. И там довольно-таки хорошие практические эффекты. И он тебя очень пугает своей атмосферой, вот этой жуткой какой-то неизбежностью, потому что там все заканчивается, все плохо в конце.
Ну, и в редком фильме ужасов все заканчивается совсем
не,
хорошо.
Не, ну всегда кто-то выживает.
С психологической травмой, да?
Ну, естественно.
Все время было интересно, как живут люди, которые победили какое-нибудь существо типа Пеннивайза, потом дальше.
Ну, посмотри вторую часть, оно ты поймешь.
Да, как раз можно увидеть.
Да. И из последних, ну, относительно новых, меня пугал фильм «Паранормальная активность». Первая часть — это про привидений, где практически ничего не показывают, а показывают дом, в котором живут двое людей, обычный, не, даже не в лесу. Но происходят жуткие вещи, и он, если смотреть его одному в темноте, он достаточно пугающий.
Ну, в общем, с культурологической точки зрения, я думаю, мы с тобой разобрались, стоит смотреть этот фильм или нет, или стоит сначала прочитать книгу. Скажем так, если вы литературоман, книгоман, то, пожалуйста, 600 страниц и вперед, только найдите правильный перевод, как можно более ранний, потому что потом мы как-то переводили, не все оставались довольны, конечно, но у нас здесь не подкаст литературный между строк, поэтому если хотите хорошо провести время, то, пожалуйста.
Хочу вставить одну ремарку. Ты заговорил про литературу. В фильме есть отсылка на то, что очень многим не нравится концовка книги «Оно». Mm-hmm. То есть все обвиняют Кинга в упрощении, в том, что в итоге это очень банально его победили. И в какой-то вот не очень, короче, понравилось. И персонаж, которого играет Джеймс МакАвой, он становится, как повзрослел, писателем. Это канон из книги. И его постоянно упрекают в том, что в его книгах плохие концовки. То есть это такая...
Прямая отсылка к мастеру, да.
К самому мастеру. Кстати, там есть камео того же Стивена Кинга. Ну, это, на этом, да, наверное, закончим.
Да. Решайте. Все это вы сможете увидеть сами в кинотеатре, а на мнение ориентируйтесь нашего кинобозревателя Нурбека Иманова, вместе с которым в эфир радио «Спутник Кыргызстан» приходят самые свежие премьеры и вообще обсуждение всего, что происходит в мире кино. Большое тебе спасибо, Нурбек, что в очередной раз к нам зашел в студию.
Всего доброго.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.